поэтому она испугалась врача. Увидела не то, что должна была. Я настроил систему на доверительную беседу. Моя интонация, подбор слов, мимика и остальные параметры, необходимые для коммуникации, перешли в автоматический режим. Все, чтобы пациентка меня выслушала. «Марфа Петровна, я вместе с вашим фельдшером пришел. Доктор, которого вы вызывали, это я». Пришлось немного солгать, чтобы не усложнять историю. «Для желудка вашего я таблетки выпишу. Быстро полегчает. Только расскажите, что вас так испугало?» «Мужик», — заявила она. «Огромный пришел. Настоящий великан». Последние слова она прошептала так, будто опасалась, что кто-то услышит наш разговор. «Я его чудом заперла в погребе. Повезло, что он выбраться оттуда не смог. Анализ завершен. Зарегистрировано отравление с спорыньей». «Так вот оно что!» «Чего-то подобного я и ожидал. Спорынья — это грипп. Часто паразитирует на колосьях. Если съесть хлеб или изготовленную из этих колосьев муку, можно подхватить опасное состояние. В медицине его называют эрготизм. Но в давние времена, если не ошибаюсь, как раз такое отравление часто обзывали ведьминой корчей. Не удивлюсь, если Марфа специально собирала именно зараженные колоски». «Зачем?» «Да черт знает. Валентина ведь сказала, что она уже давно всякими отварами балуется. Вот и до спорыни добралась. Только ей крупно повезло. Сейчас отравление уже сходит на нет. Если бы выпила больше этой дряни, могла бы заболеть или вовсе погибнуть. А Жаров просто жертва обстоятельств». Марфа говорит, что испугалась гигантского мужика. Но Андрей Александрович ростом не вышел от слова совсем. Едва ли 165 сантиметров насчитается. Все дело в той самой спорынье. Она может вызывать искажение размеров. Человеку может показаться, что он маленький, а все окружающие вокруг него люди и предметы гигантские. В психиатрии и наркологии это часто называют синдромом Алисы в «Стране чудес». Я успокоил пациентку разговором, убедил, что ей ничего не угрожает, а затем сбегал в машину за своей укладкой. Убедившись, что спорынья уже не действует, вколол женщине легкие успокоительные. Для купирования отравления дал сорбенты и несколько препаратов, защищающих кишечник и желудок. А затем рассказал фельдшеру, как стоит поступить дальше. «Валентина Ивановна, одну ее оставлять больше нельзя. Женщина абсолютно нормальная. Да есть проблемы с умом, но за собой она ухаживает, пенсию получает. Странно только, что мне до сих пор не сообщили о ее существовании», — произнес я. «Должна ведь стоять у меня на учете». Вот и всплыла проблема, о которой постоянно говорил Жаров. Местный фельдшер слишком поздно подает отчеты о своих пациентах. «Моя вина, Алексей Сергеевич». «Каюсь», — вздохнула женщина. «Давно ее надо было к вам направить. Обещаю, что буду следить за ней тщательнее». «У вас времени на это нет», — помотал головой я. «Последите до конца праздников. А на следующей неделе я оформлю ей документы, чтобы сюда прислали социального работника. И таблетки буду высылать бесплатные, чтобы не появлялось желаний гадость всякую варить». «Ой, доктор, да кто ж сюда поедет?» — махнула рукой фельдшер. «Сказки рассказываете? Какой еще социальный работник? Никому мы тут не нужны». «Это вы зря говорите», — возразил я. «В Тиховолжске социальная служба хорошо развита. Я многим своим пациентам подписываю бумаги от этой организации. Наверняка найдется человек, который согласится пожить в деревне. А даже если не найдется, эту задачу сможете решить вы». «Я? Как же? Поищите в деревне добрую женщину без работы. Я свяжусь с соцслужбой. Ее устроят, будут платить за уход. Всем от этого будет одна сплошная польза», — объяснил я. «Только объясните людям, что Марфа Петровна не ведьма. Зря психику человеку портят». «Все понятно?» «Поняла, Алексей Сергеевич. Хорошо, что вы все объяснили. Я ведь и не знала, что так можно. Ой, спасибо вам большое. Даже не знаю, чем вас и отблагодарить за суету. Может, чайку попить зайдете?» «От чая я отказался. На часах уже 2 ночи. Не хватало еще, чтобы вслед за Жаровым и я куда-нибудь провалился. Наконец, наше ночное приключение подошло к концу. Мы погрузились в машину и поехали назад в Тиховолжск. Как оказалось, больше всего после сегодняшнего пострадал телефон Жарова. Разбился, когда тот упал в погреб. Поэтому мы и не могли до него дозвониться. Вскоре я набрал номер Володина и сообщил, что сельский терапевт нашелся. И даже выбил для друга лишний выходной. Ясное дело, что после такого выходить на работу ему строго противопоказано. Андрей и сам стресс пережил. Не говоря уже о том, что ему за последние 3 суток поспать удалось разве что в погребе. Макс развез нас по домам, и этот сумасшедший день наконец-то закончился. На следующий день я проснулся уже после обеда. Лена встала гораздо раньше меня и куда-то ушла. Позже я нашел записку. Девушка предупредила, что решила сегодня еще немного поработать в профилактическом отделении. До конца дня ее не будет. Да? Неправильно я вчера мысль сформулировал. Меня окружают не только сумасшедшие, но еще и трудоголики. Хотя от последних я сам недалеко ушел. Почти все свое время провожу на работе. Сегодня нужно хорошо отдохнуть. Я заварил кофе, чтобы немного взбодрить заспанный мозг, и присел за свой ноутбук. Решил проверить почту. Раз в неделю по подписке мне приходят статьи со свежими новостями психиатрии и психотерапии. Я, конечно, жил в будущем, и мои знания в этой стезе сильно опережают ныне живущих врачей, но все же иногда не помешает освежить память. Вот только на этот раз мне пришло письмо не от ассоциации психиатров. Вместо него со мной связался неизвестный человек. И, прочитав его сообщение, я чуть не пролил свой кофе на ноутбук. Это еще что такое? Отдых отменяется. Теперь меня волнуют только 2 вопроса. кто написал это сообщение и откуда этот человек узнал то, чего не мог знать. «Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Я обратил внимание, что вы заинтересованы старыми больницами, построенными Федором фон Бергом. Отсюда делаю вывод, что вы можете чувствовать место силы. Если хотите узнать больше, напишите мне ответное сообщение». Глава 18. Я несколько раз перечитал это короткое сообщение. Изучил адрес электронной почты отправителя, но там был лишь набор английских букв и случайные числа. Никаких подсказок, намекающих на личность незнакомца, я не обнаружил. Интересно. Что ж, не могу сказать, будто это письмо какая-то проблема. Это не угроза от очередного таинственного врага. Скорее, желание поговорить и обменяться информацией. Странно только, откуда этому человеку в принципе известно о моей заинтересованности зданиями фон Берга, да еще и упоминание мест силы. Я ведь давно хотел выяснить, что это такое. Но стоит отметить, что я нахожу эти места с помощью системы. Без нее я бы даже не узнал, что они существуют. Напрашивается главный вопрос, как же тогда узнал об этом приславший письмо человек? Неужели? Нет, быть того не может. Вряд ли кто-то еще попал сюда из будущего вместе со своим нейроинтерфейсом. Я здесь оказался из-за того, что тестировал на себе более продвинутое подключение к информационному полю. И подозреваю, что именно из-за этого мое сознание через это поле переместилось назад в прошлое. Но что, если кто-то сделал то же, что и я? Есть только один способ узнать правду. Я морально подготовил себя к непростому разговору. Сделал глубокий вдох, набрал номер, указанный в письме, и принялся слушать гудки. Не прошло и полминуты, как из телефона послышался мужской голос. «Слушаю вас. С вами говорит Астахов Алексей Сергеевич. Представился я. Звоню по поводу вашего сообщения». «Доктор Астахов». В голосе незнакомца послышались нотки радости. «Приятный сюрприз. Не ожидал, что вы так быстро выйдете со мной на связь. Обычно, по моим наблюдениям, вы действуете крайне аккуратно. Я полагал, что вы позвоните мне через пару дней или даже неделю». «Мне незнаком ваш голос», — отметил я. «Мы уже встречались где-нибудь или это наша первая беседа?» «Не встречались, Алексей Сергеевич», — произнес незнакомец. «Вы меня не знаете, зато я очень хорошо знаю вас». «Не самая приятная формулировка. Я храню слишком много тайн. Если кто-то копает под меня, это большая проблема. Нельзя, чтобы всплыла даже крупица правды обо мне и моем происхождении. Ваши слова звучат как угроза. При этом вы сами еще даже не удосужились представиться». «С кем я говорю?» — задал вопрос я. «Не беспокойтесь. Я вовсе не собирался вас запугать. Можете считать, что я ваш союзник», — заявил собеседник. «Познакомиться мы сможем при личной встрече. Сами понимаете, обсуждение таких вопросов — это не телефонный разговор, увиливает изо всех сил. Но я не чувствую фальши в его голосе. Странный мужчина, и доверять ему у меня нет резона. Однако отказываться от встречи я не могу. Любопытство все равно возьмет верх, уж я-то себя знаю. Если не договорюсь с ним о встрече, потом спать спокойно не смогу. Буду жалеть. Однако осторожность лишней не будет. Стоит заранее откалибровать систему на чтение скрытых помыслов. Прийти навстречу во всеоружии. Хорошо, я согласен на ваши условия. Принял решение я. Когда и где можем организовать встречу? В любое время, Алексей Сергеевич. Можем выпить кофе в зерне. Людей там обычно немного, да и музыка громко играет. Никто не услышит, о чем мы будем говорить, подметил он. Отлично, тогда встречаемся в зерне сегодня же. Скажем, через час, предложил я. Ага. Вижу, мне все-таки удалось вас заинтересовать, обрадовался собеседник. Договорились, доктор Астахов. Займите столик, я сам к вам подсяду. Уверяю вас, долго меня ждать не придется. И незнакомец тут же положил трубку. Я отложил телефон и приступил к сборам. Завтрак сегодня придется отменить, теперь на него уже нет времени. Когда у меня появляется неотложная задача, я себе даже кусок в горло засунуть не могу. Я быстро принял душ, оделся, а затем направился к той самой кофейне, в которой мы иногда проводили время с Леной. Прибыв на место, я обнаружил за столами всего лишь несколько человек. Как и ожидалось, посетителей тут было мало. Одна парочка, отдельно сидящая девушка и один мужчина. Последний особенно привлек мое внимание. Я решил, что встреча назначена именно с ним, но через пару минут тот поднялся и вышел из кофейни. Значит, это не он. Что ж, ничего, подождем. Возможно, я пришел слишком быстро. Заказав американо без сахара, я прошел к самому дальнему столику в углу и снова «Здравствуйте, Алексей Сергеевич, присаживайтесь». За моим столиком уже кто-то был. Готов поклясться, что всего пару минут назад это место было свободно, я сразу узнал этот голос, и нейроинтерфейс подтвердил мою догадку. Совпадение голосовых паттернов. 100. Анализируемый объект – мужчина, с которым 55 минут назад состоялся телефонный разговор. Я внимательно осмотрел незнакомца с ног до головы. Пробежался профессиональным взглядом так, чтобы он не заметил, что я его изучаю. Человек, с которым у меня назначена встреча, оказался мужчиной лет 45. Стройный, подтянутый, с легкой сединой на висках. Одет он был прилично, на бандита или какого-нибудь вымогателя не смахивает. Черты лица тонкие, даже в каком-то смысле аристократические. Как только я присел напротив, он тут же протянул мне руку. «Кирилл Валерьевич Богатов», — представился он, — «вот теперь будем знакомы, доктор Астахов. Признаться, я очень рад, что мы, наконец, можем поговорить». Взаимно ответив на рукопожатие, произнес я. «Что ж, Кирилл Валерьевич, объясните, что все это значит? Я, если честно, пока что теряюсь в догадках. Вы, должно быть, думаете, что я за вами следил, и частично это так. Уж простите, что занимался таким». неправильным с точки зрения закона делом. Но, уверяю вас, я преследовал исключительно благие побуждения. Он растягивал каждое слово, как резину. Голос у Богатого был гипнотический. Практически такой же, как и у меня, когда я включаю тонкую настройку для беседы с пациентом. Анализ завершен. Признаков наличия системы у объекта Богатов не обнаружено. Доступ к информационному полю у собеседника отсутствует. Да ладно, вот и разрушилась первая моя теория. Видение мест силы, особая манера общения – все это намекало на наличие у Богатого системы. Но тут я прогадал. Однако это не отменяет того, что Кирилл Валерьевич скрывает много тайн. Давайте не будем тратить время попусту. Вы сказали, что можете рассказать мне о местах силы. Но для начала я бы хотел узнать, откуда вам вообще известно это понятие, – произнес я. И прежде всего, что вы хотите от меня взамен за эти знания? Сразу видно делового человека. Хороший подход, улыбнулся Богатов, но не стоит беспокоиться. Взамен за информацию я спрошу с вас лишь одну ответную услугу. И если вы откажетесь ее выполнять, никаких санкций с моей стороны не последует. Я не обижусь. Устраивает вас такой расклад? Более чем, я отпил горячий кофе, затем сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Пока что никакого подвоха я не чувствую. Он даже от ответной услуги разрешил мне отказаться. Уж больно все просто. Впервые мне о вас рассказал мой знакомый, начал объяснять Кирилл Валерьевич. Он работает сторожем в заброшенной больнице.